Это радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Золотой век» ленинградского филфака. В воспоминаниях Леонида Оренштейна. Послевоенные годы в Питере, да и по всему Советскому Союзу, были годами надежд на возрождение нормальной жизни. Не просто довоенной, которая была еще памятна террором и позорными проработочными кампаниями, но полноценной творческой атмосферы и радости познания. В короткую допогромную послевоенную полосу поместилось так много интеллектуально-эмоциональных впечатлений, что эта пора на филологическом факультете Ленинградского тогда университета стала настоящим мифом и была прозвана «Золотым веком». В нашем небольшом цикле программ об этом времени вспоминает свидетель, бывший филфаковец, писатель и литературовед Леонид Матвеевич Оренштейн. Героем первой программы будет сегодня Александр Александрович Смирнов, переводчик, поэт, критик, профессор того самого филфака, а также, между прочим, сильный шахматист. Вообще, профессоров, переводчиков, ученых у нас, как правило, не знают, их имена со временем проваливаются куда-то в черную дыру памяти. Боюсь, что так произошло и с героем сегодняшней программы. Я прав, Леонид Матвеевич?
Вы не просто правы, а вы очень правы, и это очень печально, то, о чем вы говорите. Люди огромного интеллекта, люди, которые сделали очень много для развития культуры, они, как правило, остаются где-то за кадром, как теперь говорят. А те, кто находится в кадре, наряду с людьми талантливыми, оказываются очень хорошо освещенными, хотя нет, не всегда этого заслуживают. Но это особая тема, я не имел в виду ее сегодня касаться. Я просто хотел бы сказать, что просто с удовольствием принял ваше предложение о том, чтобы рассказать о людях, имена которых действительно немножко слишком мало известны, с тем, что, может быть, хоть какой-то круг лиц узнает о них больше и поймет их значение для, не побоюсь этого слова, для человечества.
Давайте начнем наш разговор и расскажите, пожалуйста, ну, для начала в общем плане, что за фигура Александр Александрович Смирнов?
Знаете, начинать в общем плане, надо сказать хотя бы два слова о том, что я буду рассказывать о периоде, который я сам знаю. Это Петербургский, тогда Ленинградский университет, после Отечественной войны. Я учился там с 46-го года и по 50-й, с 2-го курса по 5-й. И, естественно, сталкивался с теми людьми, которые там преподавали в разной степени, с кем-то больше, с кем-то меньше. Но в целом и мне, и всем тем, кто был в эти годы связан с филологическим факультетом Ленинградского университета, было совершенно ясно, что здесь сложилось совершенно удивительная, я бы даже сказал, уникальная обстановка, ну вот, огромной, аномальной концентрации культуры, интеллекта, филологических знаний, и она оказалась неповторима. Ничего подобного я не видел, ну, не до, это понятно, мне всего-то было неполных 20 лет, когда я поступил в университет. Но и позже, когда мне довелось быть, и, скажем, в Кембридже работать, в некоторых других английских университетах, в двух немецких университетах, в Римском университете, в наших русских университетах, в частности, в Московском университете, я 4 года проработал, ничего подобного, конечно, там не сложилось. И я не берусь сейчас обсуждать или говорить, как и почему это было, но это было, и позже это было разрушено руками партийных органов, руками Жданова и так далее. Но, тем не менее, 46-й, 47-й и даже еще 48-й год – это были годы, которые обычно называют «золотым веком» филологического факультета Ленинградского университета. Вот одним из таких вот светочей был Александр Александрович Смирнов. Фигура совершенно не публичная и потому действительно малоизвестная. Я узнал его, естественно, почему, собственно, с него и начинаю. Он был первым лектором, с которым я столкнулся в университете, еще очень мало представляя себе, что меня ждет в этом учебном заведении. Он читал лекции по истории западноевропейской литературы, раздел «Средние века и Возрождение». Читал он это не первый год. К этому времени ему было уже за 60. Он был очень не просто не молод, но даже и выглядел, может быть, даже старше своих лет. С университетом петербургским, ленинградским он был связан уже около 40 лет. Он поступил в него еще студент, ну, был как студент, в 1901 году, если я не ошибаюсь. И вот 46-й год, о котором я говорю, к этому времени он уже 45 лет был связан с этим университетом, ну, с большими интервалами, естественно. Он выезжал, он жил какое-то время в других странах, но начиная с 20-х годов, конкретно с 22-го года, он все время преподавал на кафедре, сначала она называлась кафедра романо-германской филологии, потом история западноевропейских литератур, и к тому времени, кажется, она еще так и называлась, но позже она стала называться кафедрой истории зарубежных литератур. Он не производил внешне никакого особого впечатления. Старенький, немножко уже сгорбившийся человек, всегда с такой улыбкой, лысый, седоватый, в простых очках, без оправы. Мне он чем-то сразу же напомнил диккенсовского героя мистера Пиквика. И как-то этот образ так и сохранился у меня до конца. Я всегда его ассоциирую именно вот с этим изображением. Но в это время он был таким. Я думаю, что когда он был помоложе, он, видимо, выглядел по-другому. Лекции он читал очень хорошо. И эта фраза не случайная здесь. Дело в том, что ученых-филологов в Ленинградском университете было очень много. Но лекции они читали по-разному. Одни по-разному хорошо, другие по-разному, я бы даже сказал, с некоторым напряжением. Например, человек, который в пушкинистике хорошо известен, мне особенно хорошо известен, я имею в виду Томашевского, он читал лекции просто плохо. Он как-то не был к этому приспособлен. С напряжением читал лекции гениальные, с моей точки зрения, ученые, мой учитель Михаил Павлович Алексеев. Безусловно, он читал их с некоторым напряжением. Нельзя было сказать, что он читал их легко. Артистично, но с излишней такой, с излишним нажимом читал лекции Григорий Александрович Гуковский. А вот так, чтобы читать просто, таких я... По крайней мере, мне таких досталось только два лектора. Это Александр Александрович Смирнов и Михаил Иванович Стеблин-Каменский, которым я надеюсь когда-нибудь тоже рассказать. В чем заключалась вот эта простота? Он действительно беседовал с аудиторией. Это была еще старая дореволюционная русская школа, когда не было вот такого вот отчуждения преподавателя, там, неважно, профессора или доцента, от аудитории, что уже пришло, видимо, в конце 30-х, 40-е годы, и очень получило развитие в дальнейшем, он стремился к обратной связи. Он смотрел в глаза студентам, он чувствовал их реакцию, он чувствовал, как он говорит. Ну, не надо, наверное, добавлять, что, конечно, он никогда не пользовался никакими шпаргалками, никогда у него не лежали никакие бумажки. Это понятно, это почти ни у кого не было. Но вот это стремление рассказать внятно, вот как дедушка рассказывает своим внукам, скажи мне, дедушка, у Пушкина есть уже, он пародирует так Жуковского, мне как-то всегда казалось, что вот именно вот идет вот такой вот разговор. Очень мудрый, очень знающий человек делится простым языком, очень, я бы сказал, неприглаженным языком, очень гладким, но неприглаженным языком, очень грамотным петербургским языком, делится вот своими знаниями, своими интересами, своим эмоциональным миром, что очень важно, с теми, кто пришел его послушать. Дело в том, что эмоциональный мир лектора, как правило, в Ленинградском университете закрывался у большинства читавших лекции. Здесь он был открыт, ну, буквально наружу. Более того, одной из особенностей лекции, как это ни странно, было такое вот стремление раскрыть все и до конца, включая то, что в те годы еще считалось более-менее запретным. Это разговоры о сексе. Я думаю, что на филологическом факультете Ленинградского университета мало кто, да, пожалуй, никто, кроме Александра Александровича, не рисковал обращаться к этой теме. Но он не просто обращался, но он как-то ее эмоционально педалировал. Он с каким-то особым удовольствием, приличным удовольствием, вот это я очень хочу сказать, вот человек необычайно воспитанный, с приличным таким удовольствием он педалировал эту тему. И это могло касаться и произведений Шекспира, и, конечно, в особенности произведений раннего периода, когда, по его словам, еще мир был естественным, и люди не стеснялись своих естественных чувств, и это у него как-то так всегда звучало очень интересно, немножко шокировало девочек, которые его слушали, и вызывала такую приятную улыбку и такое некоторое возбуждение у немногих мужчин, ну, еще не мужчин, конечно, а мальчиков, 18-19-летних мальчиков, кто-то уже успел прийти с фронта, это был период демобилизации, вот я был одним из таких, вот которые, так сказать, относились к этому с некоторым таким удивлением, интересами, потом обсуждали в кулуарах.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Золотой век ленинградского филфака. В воспоминаниях Леонида Эйнштейна. Герой сегодняшнего разговора – профессор Смирнов. Леонид Матвеевич, что стояло за плечами у Александра Александровича? Как он сформировался? Как превратился в того человека, который вошел однажды в вашу аудиторию?
Ну, до этого всего было, я бы сказал, биография, так это не биография, это несколько биографий, потому что он был и знаменитый шахматист, он был и действующее лицо Серебряного века, причем занимал там не последнее место, и он был выдающийся филолог. Ну, а, как говорится, если начать об Ола, то он был сыном высокопоставленного чиновника Александра Дмитриевича Смирнова, который был, ну, вот теперешнее название было бы заместитель руководителя департамента в Сенате. Это был необычайно высокий чин, тогда это называлось товарищ обер-прокурора Сената. Но семья была очень неблагополучная. Если бы «Анна Каренина» не была бы написана за 10 лет до этого, то я бы утверждал, что «Анна Каренина» и вся эта история с Карениным списана именно с их семьи. Но, так сказать, Толстой не мог всего предвидеть. Видимо, это было достаточно типично. Единственное, что я могу сказать. Мать, видимо, не любила мужа, который был значительно старше ее, и у нее был на стороне какой-то такой более-менее свободный брак, и злые языки говорили, что именно от этого брака и был рожден Александр Александрович, но в отличие от Каренина, его отец Александр Дмитриевич не обратил на все это внимания и очень благородно признал его своим сыном, что было немаловажно. Он в такой высокопоставленной чиновничьей среде, в такой семье достаточно состоятельной, он мог не считать деньги, мог рассчитывать на возможность учиться где угодно, ездить куда угодно, и все это он в действительности и получил. Хотя, повторяю, в семье были какие-то сцены, были какие-то разлады, и в какой-то мере это, наверное, отразилось на его детстве, хотя деталей я просто не знаю. Возможно, это можно было как-то узнать, но я не занимался просто этим. Он поступил в 900 или 901 году в Петербургский университет, сначала на математическое отделение. Он умел играть в шахматы, умел логически мыслить, он считался математиком и хотел получить математическое образование. Однако очень быстро так у него в жизни сложилось, что он оказался в личных отношениях с целым рядом лиц, которые больше интересовали гуманитарные предметы. И он очень быстро перевелся, тогда это было несложно, на историко-филологический факультет, тогда это еще был не отдельный филологический, а историко-филологический факультет, на романо-германское отделение, где преподавал тогда, ну, легендарнейший, я бы сказал, человек, легендарнейший профессор Александр Николаевич Веселовский. Уж если кто-то был его учеником, то именно Александр Александрович и был учеником Веселовского в прямом смысле этого слова, потому что потом, когда всех там ругали, что они идут вслед за Веселовским, это уже были, так сказать, духовные ученики, а не люди, которые реально у Веселовского учились. И одновременно с этим, и, собственно, даже не одновременно с этим, а, видимо, поэтому он оказался в кругу лиц, которых интересовала религиозная философия. Религиозно-философских кружков в 90-е годы XIX века и в период Серебряного века, то есть в начале XX века, было не меньше, если не гораздо больше, чем марксистских кружков. И в такого рода кружках принимал вот участие Александр Александрович. Это вообще довольно особая тема. Это развитие русской религиозно-философской мысли, начиная от Владимира Соловьева, Дотова, Леонтьева и так далее, и так далее. Эта тема, конечно, необычайно интересна. И вот к развитию этой мысли, к ее, так сказать, началу, к ее первым распространениям и прикоснулся Александр Александрович. Одним из направлений была газета «Новый путь», вокруг которой... Да, который издавал никто иной, как Мережковский и Зинаида Гиппиус. И вокруг этой газеты, собственно, формировался один из таких кружков. Вот именно туда попал Александр Александрович. Не знаю, он был самоочевидно по многим таким вот и по воспоминаниям, и по рассказам, и по его общему облику. Он был не безразличен к женской красоте, а уж что касается Зинаиды Гиппиус в этот период, тут ясно было, что это был не последний мотив, по которому он примкнул именно к этому кружку. Но это мое предположение. Но я думаю, что это так и было. Гиппиус умела очаровывать людей, и, по-видимому, Александр Александрович был далеко не единственный, который поддался вот на этому очарованию. Он написал несколько статей туда, такого и критического содержания, общекультурного содержания, с небольшим религиозно-философским уклоном, но философия не была его призванием. Он был, в дальнейшем это хорошо было видно, что он был во многом ученый-позитивист, его интересовали факты, он умел добираться до самой сути факта, до самого дна, но он не любил теоретизировать. Тем не менее, повторяю, он бывал в этом кружке, и вместе с Мережковским, вместе с Гиппиус, он, так сказать, двигался вот в направлении развития тех процессов, которые происходили в первом десятилетии, в первом даже двадцатилетии XX века. То есть, по сути дела, он был участником вот этого знаменитого Серебряного века в области литературы. Он был не чужд поэзии, он написал несколько стихотворений, которые, в частности, были опубликованы в журнале «Гриф» вместе с Ходосевичем, он был знаком с Ходосевичем. Зинаида Гиппиус вместе с ним подписала одну из повестушек, которые он по-видимому, написал вместе с ней, такая повестушка «Лилит». Я пытался ее разыскать одно время, но так и не сумел найти. Ну, я думаю, что, может быть, она и не была особо крупным художественным произведением, но, тем не менее, важен самый факт. Он был дружен с целым рядом лиц, которые в это время творили. В частности, сохранились его большая, довольно обширная переписка с Александром Блоком. Он был и знаком лично с Блоком. Он был знаком и с Елизаветой Дмитриевой. Ну, и тут уже мне довелось слышать от людей достаточно сведущих, что это была не просто дружба, это был даже вот такой вот, может быть, небольшой любовный треугольник. Елизавета Дмитриева была героиней одного из таких интереснейших столкновений между Максимилианом Волошиным и Николаем Гумилевым. Это была, по-моему, последняя дуэль в истории русских литераторов. Это 1909 год, ноябрь. Ну вот пока они там из-за уважаемой Елизаветы, которая называла себя
Чарубина
Дегобряк, да. Ну, это был ее псевдоним, которым ее, так сказать, якобы для нее изобрел Волошин. Так вот, пока там Николай Гумилев и Максимилиан Волошин разбирались там по поводу Чарубины Дегобряк, Александр Александрович спокойно с ней дружил и, по-видимому, даже спал. Хотя она вскоре после этого вышла замуж, была Васильева потом и так далее. Они вместе были во Франции, я уж беру эту линию сразу хочу. Она перевела один из замечательнейших таких вот сатирических стихотворных романов. Сатирический в том смысле, что он, что это была своего рода сатира на романы о короле Артуре и «Круглом столе», и это «Мул без узды». И она сделала этот перевод, а потом так сложилось, что ее выставили. Ну, не то, что выставили, тогда был такой период, в конце 20-х, начале 30-х годов. Я, кстати, о нем в своей автобиографии тоже рассказываю, когда от такого рода людей старались отделаться и послать их куда подальше. Вот ее послали в Ташкент жить, где она и скончалась, а «Мул без узды» был опубликован через несколько лет после этого уже самим Александром Александровичем в память вот о своей любимице. Он до конца жизни очень и очень ее оценил и, по-видимому, искренне любил.
Леонид Эйнштейн. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим выпуск «Мифов и репутаций».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Радио «Свобода». Новости.
16:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Следственный комитет России сообщил о гибели 9 человек при крушении прогулочного катера на Москве-реке. По данным ведомства, погибли 8 пассажиров и капитан судна «Семерым». Пассажирам удалось спасти, среди них гражданин Турции. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко будет баллотироваться в депутаты муниципальных советов округ Петровская и Красненькая речка, выборы в которые назначены на 21 августа. Матвиенко нужно стать депутатом любого уровня в одном из субъектов России, чтобы получить возможность быть избранным в Верхнюю палату парламента. В Москве, в район Триумфальной площади, где сегодня пройдет акция оппозиции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний, направлены дополнительные силы полиции. По периметру площади выставлены заграждения. На прилегающих улицах припарковано более 20 автобусов с полицейскими. На Украине обнаружены тела всех шахтеров, считавшихся пропавшими без вести в результате аварии на двух шахтах. В пятницу общее число погибших 37. В Сирии десятки жителей Хама убиты сегодня ночью во время взятия города армейскими и танковыми частями осада Хама продолжалась несколько недель. Именно в этом городе за последние 4 месяца проводились самые массовые демонстрации против режима президента Башара Асада. В ливийском городе Бенгази в ночь на воскресенье в столкновениях с группой сторонников Муаммара Каддафи были убиты 4 повстанцев. Об этом сообщил представитель повстанцев, контролирующих Бенгази. На юге Афганистана при нападении смертника в городе Лашкаргах убиты 12 полицейских и ребенок. Нападавший подорвал себя у ворот городского управления полиции. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В городе Кашгар на западе Китая сегодня в результате взрыва погибли 3 человека, включая полицейского. Вы слышали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Золотой век ленинградского филфака. В воспоминаниях писателя и литературоведа Леонида Эйнштейна. Герой сегодняшнего рассказа – профессор Александр Александрович Смирнов. Переводчик, поэт, критик, профессор того самого филфака и даже сильный шахматист. Леонид Эйнштейн вспоминает.
Он был, повторяю, талантливейшим шахматистом, который очень этим увлекался. И в период своего пребывания в Париже, а в Париже он был дважды, один раз где-то между 3 года он провел по окончанию университета, с 1905 по 1908 год, а потом он был оставлен при университете, по тогдашним понятиям, это была аспирантура такого рода, и вторично он попадает в Париж где-то в году, насколько я понимаю, 9-м, и находится там до 13-го. Так вот, может быть, я ошибаюсь, может, в 10-м, но это не так существенно. Он принимал участие в шахматных чемпионатах и в 12-м году выиграл первенство Парижа и получил вот такой вот венок чемпиона Парижа по шахматам. Это тоже, знаете, так, между делом, довольно непросто. Потом он был уже знаком с Алехиным, с многими другими лицами, и он переводил уже в 20-е годы, даже во время войны, Первой мировой войны, до войны, после войны, именно ему принадлежат переводы вот всех тех чемпионов мира, которые потом были, это Алехин, Ласкер, Эйве, вот Татаковер, вот вся вот эта вот компания, это все сделано им. И он вел в Петербурге, ну, вот уже тогда в Петрограде, так называемый шахматный листок, который я лично видел. Там действительно очень много его таких вот статей, шахматных этюдов. И очень интересная книга, которую он опубликовал в 25-м году, это «Красота в шахматной партии». Вообще-то он был, конечно, эстет. Прежде всего он был эстет. Не просто аристократ, но еще и эстет. Вот это то, что касается его шахматных дел, то, что касается его творческого развития в смысле поэзии и рассказов. Он не пошел по этому пути, он продолжал дружить и с семейством, с Мережковским, с Гиппиус, с Блоком и так далее, с Брюсовым, кстати, тоже. Но чем дальше, тем дальше он отходил вот от этой среды. Хотя статьи на эту тему и обобщающие статьи на эту тему он писал, и писал немало, почти до начала 20-х годов. Но вот теперь я освободил себе путь, чтобы рассказать о нем уже как о филологе, и это, как мне кажется, может быть, главное в его жизни, главное в его творчестве. Итак, после окончания университета он попал во Францию за свой счет, ну, не за свой счет, естественно, у него было достаточное сбережение и у его матери, и у его отца, который к тому времени уже скончался, оставил ему солидные деньги. Он интересовался в университете старофранцузской литературой. Он на романо-германском отделении, он, так сказать, с уклоном на французскую литературу, ну, вообще на романскую, на романские литературы. Они его больше интересовали, чем германские литературы. Вот мы будем, если говорить о Жермунском, того больше интересовали германские литературы. Вот тогда будет оправдание идеи романа германский. И, собирая материал, работая, А работал он очень добросовестно. Надо отдать ему должное, что это ученый необычайно добросовестный. Что, впрочем, почему отдать должное? Тогда это было характерно. Если человек занимался наукой, то он и не халтурил. Халтурить стали позже, когда работали больше для степеней, там, для денег, для чего-то другого. А когда деньги есть, степени тогда не играли практически никакой роли. И его интересовала именно содержательная сторона науки, ее открытие, возможность каких-то открытий. И надо сказать, что эти открытия он делал одно за другим. Прежде всего, он заметил, подметил, что, в общем-то, лежало вроде бы на поверхности, что вся так называемая старофранцузская литература строится не столько на романских корнях, хотя язык там романский, сколько на каких-то более ранних корнях, на кельтских корнях. Ну, едва ли нужно рассказывать нашим слушателям, это, наверное, известно, что до романского завоевания Европы Юлием Цезарем и другими полководцами римскими, там жили кельты. Собственно, подробно об этом даже Юлий Цезарь и пишет в своих записках о Гальской войне, комментариях Дебеля Галлика, о том, что вот вся Европа представляет собой некую сплошную, по его мнению, Галлию, которая разделена на три части. Галлия омнес дивит этот партестрес. И одна из них, собственно, является вот собственно Галлией, это примерно территория теперешней Франции, другая там, ну, называет там Белгов, но это не теперешняя Бельгия, просто теперешняя Бельгия унаследовала это имя, присвоила себе такое имя. В действительности белги жили гораздо, занимали гораздо большую территорию. Гельветы, это опять-таки не там, где жили, это, ну, частично это так называемая Цезальпинская Галлия, как они ее тогда называли, но гельветы как раз вот занимали вот эти территории. Но я не буду сейчас в это вдаваться, это не так интересно. Интересно то, что сохранился кельтский эпос. И Смирнов был, это удивительно, но он был первый, нужно было, чтобы приехал человек из России, чтобы во всем этом разобраться, который заметил и доказал, что так называемые памятники, ранние памятники Средневековья на французском языке, на старофранцузском языке и на некоторых германских языках представляют собой переделки и в основе своей содержат кельтские предания, кельтские, ну, разного рода, в общем, кельтские сказания, это правильнее было бы сказать, потому что, собственно, кельтские памятники в виде каких-то записей были очень и очень, их было очень-очень мало, но, тем не менее, раскопав некоторые из этих памятников, сейчас я буду говорить о них более подробно, он сумел доказать, что, скажем, даже такие вещи, как, теперь это всем хорошо известно, как роман «Тристана и Изольда», во многих вариантах известный, и прежде всего, конечно, во французских вариантах, он представляет собой не что иное, как древние кельтские сказания, которые сохранились на севере, на северо-западе Франции, в Британии, и сохранились на Британских островах. Я не хочу, чтобы эти два слова путались, но в действительности эти слова не случайно совпадают. Британь – это то окончание Франции, северо-западный полуостров, до которого войска Цезаря так и не добрались, и там как раз кельтская культура и сохранились. А Британия – это как раз тот, так сказать, те острова, там, где сейчас Великобритания, собственно, Англия и Ирландия, где также сохранились очаги кельтской культуры. Вот ему, я, естественно, не собираюсь пересказывать содержание, если бы я читал бы лекцию в университете, я никогда не отказываю себе в удовольствии немножко дать отдохнуть студентам и послушать интересный сюжет о Тристане и Изольде, очень трогательный, со всеми этими любовными напитками, которые они по ошибке выпили, хотя не им предназначались эти напитки, и как они потом очень трагически погибли, почти как в будущем Ромео и Джульетта, и на том месте, где они погибли, выросло, там, не знаю, в данном случае жимолость, какое-то другое растение, которые потом сплелись уже где-то. В общем, поэзии сколько угодно, драматизма сколько угодно, трагизма сколько угодно, но все это придумано не старофранцузскими писателями, поэтами, а все это придумано, еще было в сказаниях, которые удалось частично восстановить и найти Смирнову вот в эти годы. Он сам поехал в Британь, не поленился, сидел в этой Британии, не поленился выучить тяжелейший язык. А то, что он тяжелейший, это я вам могу сказать, так сказать, по собственному опыту. Я пытался учить валлийский язык, уэльский язык, это очень близкие языки. У меня ничего не получилось, потому что это действительно языки, не входящие вот в эту группу, ну, хорошо нам известных европейских языков, индоевропейских языков, хотя кельтский считается индоевропейским, но он абсолютно отличен от всех германских языков, всех романских языков, всех славянских языков, очень тяжелый язык. Тем не менее, Смирнов был очень способен к языкам, я об этом еще тоже должен буду сказать отдельно, и ему удалось выучить этот бретонский язык, едва-едва сохранившийся. А позже он перебрался даже, это уже во вторую свою поездку, перебрался в Великобританию, поехал в Ирландию. В Ирландии он тоже много что нашел, но он там нашел, помимо тех сказаний, которые легли в основу средневековых романов, в частности, романов о короле Артуре и круглом столе, сейчас я об этом скажу, но он там обнаружил огромное количество просто материалов ирландского, кельтского, ирландского происхождения, которые просто никто к ним не прикасался. И уважаемый Александр Александрович просто собрал все эти материалы и постепенно их переводил, и уже в 20-е годы он издал свои знаменитые «Ирландские саги». Ну, это особая статья, потому что это никак не связано вот с всем тем, к чему мы привыкли. И я бы сказал, что когда Александра Александровича ругали за то, что он ученик Веселовского, он этого не сделал, но он мог бы сказать: смотрите, я наоборот, я противоречу Веселовскому, я показываю, что существует литература, абсолютно независимая от других источников. И действительно, ирландские саги таковы, что там, ну, буквально нет никаких пересечений с известными, там, скажем, германскими или романскими или славянскими источниками, которые так или иначе сохранились. Это речь идет вот о легендарном короле Канхабаре, о его племяннике Кухулине. И даже самые образы, вот, скажем, вот Кухулин сражается. Вот нигде нет такого, чтобы в момент, когда он начинает сражаться, он вдруг превращается в богатыря. Он растет, он увеличивается в росте в 3-4 раза, в зависимости от того, какой перед ним противник. Ничего подобного в другом фольклоре вы не найдете, даже в индийском, даже в восточном фольклоре такого нет. Если им овладевает гнев, у него волосы становятся дыбом, и на кончике каждого волоса появляется кровь. Ничего подобного, опять-таки, не найдете. Фокусы, которые он выделывает, он может воткнуть копье и стать на острие копья одной ногой. Ну и так далее. Это я просто образы отдельные беру. Но там же он раскопал и другое. То есть он раскопал ранние источники того огромного пласта, который представляет собой рыцарские романы о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Он поступил, будучи человеком в высшей степени образованным, прекрасно знающим языки, он сделал так вот, как вот поступают археологи или художники, которые снимают верхние слои пыли с наслоения веков и показывают первозданной красоте, а что, собственно, остается. Вот он примерно так и поступил. Слой христианизации. Ну, собственно, весь рассказ, скажем, о Граале, о поисках этой чаши, в которой Иосиф Аримафейский собрал кровь Христа. Это все позднее христианское, так сказать, наслоение. Если его снять, то останется нечто иное. Но можно снять и рыцарское представление о том, что, собственно, происходило. Здесь уже весь круглый стол приходится убрать. И остается только самый рассказ вот о легендарном короле Артуре, который где-то в 5-6 веке сопротивлялся воинам, англам и саксам, которые завоевывали Британские острова.
волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Золотой век» ленинградского филфака. В воспоминаниях Леонида Эйнштейна. Герой сегодняшнего разговора – профессор Смирнов.
Александр Александрович после своих всех этих нуклеотологических открытий возвращается в Россию. И где-то, начиная с 13-го года, его он начинает преподавать в Петербургском университете. Естественно, он делится своими открытиями. И надо сказать, что эти открытия что-то мало кого радуют. Довольно, я не скажу, что в штыки, но очень холодно были восприняты эти его открытия. И у него как-то начинаются какие-то неприятности, и он вынужден покинуть тогдашний Петроград, и он уезжает в Пермь, где у него были какие-то дальние родственные связи, и он преподает в Перми. Собственно, уже началась Первая мировая война в это время, и он как-то оказался вот вне западных областей. Тем не менее, когда произошла революция, может быть, ему сильно повезло, что он был не в Петрограде, не в Москве, а где-то так в далекой Перми. И тут, как мне кажется, ему удалось сыграть неплохую шахматную партию вот с ЧК, которая, понятно, как-то пытались его, скорее всего, вывести на чистую воду. Все-таки нет-нет, Смирнов, сын, понятно, не так трудно было это установить, сын высокопоставленного чиновника. Но вот тут и появляется, кстати, вот эта легенда, что он совсем даже не сын чиновника, а в действительности это номинально, а у матери был любовник очень такой, как Смирнов, по-видимому, доказывал, такой свободолюбивый, чуть ли не марксист еврейского происхождения. И, в общем, как-то ему удалось там накрутить, выкрутить. Он вообще был фантазер хороший. И ему удалось, так сказать, все это так создать. И как-то его оставили в покое. Что вообще само по себе удивительно. Как только появилась возможность, он из Перми все-таки на всякий случай уехал и так немножко дрейфовал по разного рода городкам. То он поехал в Харьков. Я не уверен, что он там преподавал, но у него были какие-то средства, какие-то деньги. Он как-то там, скорее всего, так крутился, скрывался. Не исключено, что он хотел пробраться на Запад. Но почему-то ему это не то, что не удалось, но он как-то не очень, по-видимому, старался это сделать. Хотя он имел эту возможность, безусловно, с его знанием языков, с его связями. Он этого не сделал. Дальше он попадает в Крым. Что, опять-таки, можно предположить, что он имел в виду из Крыма уехать, а уже с Крыма-то уехать явно можно было, там была достаточно широкая эвакуация, но, тем не менее, этого не произошло. Надо сказать, что в дальнейшем, ну, естественно, злые языки есть всегда, доказывали, во всяком случае, нашлись люди, которые мне о нем говорили, что вот он просто связал себя с ЧК, ГПУ, НКВД и так далее, и так далее. Может быть, я не исключаю таких вещей, но в действительности для человека, так сказать, вот его происхождение, это бы все равно не помогло. Его могли в свое время действительно заставить сотрудничать с органами госбезопасности, неважно, как они назывались, но долго бы это не могло продолжаться. Его бы все равно бы упекли, и он бы едва ли сохранился. Он как-то умел выскальзывать гораздо, по-моему, более тонкими способами. Хотя, может быть, где-то на каком-то этапе, когда ему предлагали сотрудничество, он мог и соглашаться. Он, конечно, когда я его уже знал, он был во многих отношениях очень циничен. Он прекрасно понимал цену советской власти, он ее, понятно, на дух не переносил, но он старался быть всегда как-то немножко в стороне от нее, а если от него требовали каких-то высказываний публичных, он прекрасно усвоил всю эту фразеологию и шпарил, как по написанному, не хуже, чем любой агитатор из Смольного, из обкома партии. Я об этом говорю вот почему, потому что, как мне кажется, некоторые наши профессора, при всем их уме, при всем их понимании литературы, исторического процесса, они не были чужды каких-то элементов марксизма и не были свободны от каких-то элементов веры в какие-то элементы вот советской идеологии. По крайней мере, до того, как начались очень широкие репрессии. Уж Смирнова в этом никак не обвинишь. Он с самого начала, обладая широчайшим, конечно, представлением в историческом процессе, о культуре, прекрасно понимал, чего все это стоит. И По сути дела, его уход в филологию во многом был, ну, своего рода эскапизмом, стремлением просто отгородиться от всего того, что происходит, поскольку влиять на это он не мог, сопротивляться этому он не мог, диссидентства такого не было, да, он бы и не стал бы, он бы и не был бы диссидентом, но как-то держать это вне себя и полностью уйти вот в такую вот эстетику он мог, и он это сделал. В советское время, наряду с чисто филологическими открытиями, наряду с лекциями, о которых я уже сказал, он очень много занимался переводами. Под его редакцией выходили многие переводы Шекспира, я бы даже сказал, почти все переводы Шекспира. При этом он был очень строгим, требовательным человеком. Например, ему не очень нравились переводы Пастернака. Он считал, что там много отсебятины. Я даже помню, мне довелось с ним по этому поводу. Я был с ним мало знаком. Ну, не то, что мало знаком, я с ним, конечно, был знаком, но вот так вот, чтобы с ним лично разговаривать, это был не тот человек. Я очень много разговаривал, скажем, и был близко знаком там с Стеблин. Был близко знаком с Алексеем, с некоторыми другими профессорами, но с ним у меня этого не было. Я думаю, что я с ним за все время разговаривал, может быть, 5-6 раз. И то не столько в университете, сколько в секции перевода в Союзе писателей, где он тоже был довольно такой заметной и очень интересной фигурой. Он вел там семинар, он действительно очень хорошо работал с переводчиками, и там он был как-то... больше оснований было с ним разговаривать. В частности, когда я уже считался, я уже к тому времени стал тоже преподавателем, преподавал зарубежную литературу, и когда он однажды шла речь о Шекспире, о сонетах Шекспира, но по ходу дела зашли разговоры и о творчестве Шекспира в целом, но он так как-то очень и очень резко стал говорить о переводах Пастернака, и людей было очень мало на секции, по-моему, человек 7 или 8 в тот день. И я, так сказать, вступил с ним не то что в полемику, а в такой просто полуполемический разговор на эту тему. Мне переводы Пастернака, честно говоря, нравились. И поскольку сам Смирнов доказывал, что любой перевод есть перестройка не только языковая, но это перестройка зачастую и образная, и композиционная, и вообще полная перестройка художественного текста на некий иной художественный язык, то у меня, так сказать, совершенно справедливый был вопрос. Ну, хорошо, Пастернак, собственно говоря, так и поступает. Почему вам кажется, что он недостаточно адекватно это делает? Ну, на что он говорил, что Шекспир своей глубиной требует все-таки большей адекватности в каких-то элементах, которые, с его точки зрения, Пастернак не схватил, и тем самым делает перевод, перевод оказывается поверхностным и искажающим, что в этом смысле лучше некоторые другие переводчики, ну, его любимицей была известна Анна Радлова, которая делала эти переводы. Но это не помешало Смирнову издать, собственно, все издания Шекспира и собрания сочинений крупные, в 10 томах, 3 томники, отдельные большие однотомники, все это выходило под его редакцией. Иногда там писали Смирнов и Алексеев, иногда просто Смирнов. Но, во всяком случае, все шекспировские вот эти тома, послевоенные и некоторые еще довоенные, я имею в виду Вторую мировую войну, в основном как-то редактировались им. И он, наряду вот с переводами, которые ему нравились, он, тем не менее, я это хорошо знаю, он не спорил, когда включался перевод Пастернака. Он считал, что это следует сделать. Вот это то, что касается вот такой переводческой деятельности. Он знал языки разговорные. Поэтому он всегда, это уже не в университете, а опять-таки в секции перевода, мне нравилось, как он высмеивал некоторые тогдашние произношения отдельных имен. В частности, почему-то в 30-е годы, в начале 40-х, даже еще первые годы после войны, говорили не Ги де Мопассан, а говорили Гюи де Мопассан. Сохранили даже стихотворения, ну, такие шуточные стихотворения, где звучало «Гюи», так сказать, попадало, без этого не ритм исчезал бы. «Когда, освободясь от брюк, ложишься назначно на диван, то поступаешь ты, мой друг, к мсью Гюи де Мопассан». Это Александр Иванов писал пародию на Кушнера. на Сашу Кушнера. Он как-то почему-то всегда было очень смешно, когда говорили «Гюи», он посмеивался, слегка издевательским тоном говорил и настаивал, чтобы, так сказать, все, кто его слушает, говорили «Ги де Мопассан». Особенно его почему-то еще злило слово «Боккаччио», которое почему-то тоже тогда фигурировало. Какое же это «Боккаччио»? Не представляете, что это итальянский язык? Это и только для того, чтобы смягчить последнее «Че». «Боккаччио», так должно произносить «Петруччо», персонажу крещения строптивого и так далее. То есть даже чисто такие практические вещи. Что касается теории, он не был теоретиком, но он был замечательным практиком, и из его, так сказать, вот практических советов, из его практических разборов и анализа того или иного перевода можно было построить любую теорию. Ну, были потом теоретики, я не буду сейчас их называть, интересные теоретики, я не хочу никакого дурного слова о них сказать, но то, что давал переводчик Смирнов, было, конечно, во много раз более ценным, во много раз гораздо более практически замечательным. Очень многие люди даже не подозревают, какая огромная подспудная работа проходила в 30-е, 40-е, 50-е, ну, до 60-х, по крайней мере, годов в России, для того, чтобы познакомить русского читателя, ну, российского, естественно, читателя имеется в виду, потому что это и не только русские, тут были кто угодно, и казахи, и туркмены читали все это. Я уж не говорю об украинцах и белорусах. А для того, чтобы вот стотысячными, а иногда и миллионными тиражами выходили книги, действительно лучшие классические книги испанской, французской, английской литературы. По сути дела, это все вошло в наше культурное пространство, в культурный багаж наряду с русской классической литературой. Здесь заслуга таких людей, как Смирнов, а я бы сказал, что Смирнов здесь действительно центральная фигура, действительно необычайно велика.
На этом мы заканчиваем первый выпуск нашего небольшого цикла программ, посвященных золотому веку ленинградского филфака. Об Александре Александровиче Смирнове рассказывал бывший филфаковец, писатель и литературовед Леонид Оринштейн. Героем следующего разговора будет Виктор Максимович Жирмунский. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой.
Почему в России так плохо относятся к жертвам торговли людьми и сексуального насилия? Об этом говорят директор Центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Мария Мохова, заместитель директора Национального центра по предотвращению насилия Анна Андрей Синельников и директор Центра миграционных исследований Елена Тюруканова. В эту субботу, 30 июля, 18 часов. Во вторник, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется там мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир «Радио Свобода».